За последние два года большинство новостей, которые я читал, и проповедей, которые я слышал, в основном были вдохновляемы одной темой – коронавирусом и пандемией. Сначала была первая волна, и многие проповедники наперебой начали говорить о последнем времени и призывали людей к покаянию на фоне опасной и стремительно распространяющейся болезни. Затем Всемирная организация здравоохранения объявила о второй волне, появился новый штамм, и проповедники вдохновились вновь. На сегодняшний день мы уже пережили 4 или даже 5 этих самых волн. Многие из нас, если не все, переболели, кто-то даже по несколько раз. И поговаривают, что идет 6-я волна, появился какой-то новый гибридный штамм. Но на фоне событий в Украине и возможности начала Третьей мировой войны тема пандемии, тема коронавируса не выглядит уже столь угрожающей. Многие перестали даже следить за статистикой. Да и уже подустали, наверное, все от этого коронавируса. Хоть немного и с опозданием, но я тоже решил быть, так сказать, в тренде. Поэтому сегодняшняя моя проповедь будет об опасности заражения. Но не коронавирусом, а кое-чем посерьезней. Я предлагаю вам исследовать очень интересные закономерности в духовном мире, которые вот уже несколько тысяч лет продолжают оставаться актуальными вне зависимости от войн, революций, эпидемий и прочих катастроф, и которые, как можно предположить, останутся таковыми до конца времен. Сегодня мы поговорим об опасности заражения злом и возможности заражения добром. В нашем размышлении мы оттолкнемся от трех стихов из книги пророка Агея. Его часто называют малым пророком, потому что в его книге всего две главы, не каждый его и найти-то сможет в Библии. Мы прочитаем три стиха из второй главы его книги. Итак, книга пророка Агея, вторая глава, с 11 по 13 стих. Так говорит Господь Саваоф: «Спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали: «Нет». Потом сказал Агей: «А если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». Мы, как пережившие карантин, самоизоляцию и несколько волн пандемии, прекрасно понимаем, о чем здесь идет речь. Нечистота очень и очень заразна. А вот заболеть ненароком святостью, увы, практически невозможно. Если посмотреть на это еще более обобщенно, то можно сказать так: очень сложно заразиться добром при контакте с добром. А вот зло чрезвычайно заразно. При любом прикосновении к злу, при любом контакте с ним, заражение практически неизбежно. Все это, безусловно, печально, но все-таки можно ли избежать опасности заражения? Как нам не заразиться злом и каким образом можно приобщиться к добру? Вооружившись Словом Божьим, мы попробуем найти ответы, чтобы в реальной жизни побеждать не только коронавирус, но и вирус зла. И для начала мы договоримся о терминах. Я не буду здесь много говорить и вводить философские понятия добра и зла, они слишком сложны и насыщены специальной терминологией. Мы возьмем за основу христианский подход к этим категориям, они для нас ближе, понятнее и проще. Итак, добром христианин может называть действия, слова и мысли, которые согласуются с Божьими заповедями, законами и повелениями. Другими словами, если ты поступаешь по Божьим законам, по Божьим заповедям и соответствуешь Божьим стандартам, ты делаешь добро. Ну а злом, соответственно, мы назовем те действия, слова и мысли, которые нарушают Божьи заповеди, законы и повеления. Или, проще говоря, если ты поступаешь вопреки Божьим законам и заповедям, если ты не соответствуешь Божьим стандартам, ты злой человек, ты делаешь зло. Применительно к прочитанному отрывку из книги пророка Агея можно сказать, что священный или святой, вот по нашему определению, это человек добрый. Он соответствует Божьим стандартам чистоты. А вот нечистый, в противоположность священному, это человек злой. Он осквернен, он нечист, он неугоден Богу, потому что не соответствует его стандартам и требованиям. Вот именно в таких значениях мы будем сегодня использовать понятие добра и зла, а также священный и нечистый. Итак, воспользовавшись рекомендацией апостола Павла из 10 главы 1 послания к Коринфянам, мы обратимся к Ветхому Завету, чтобы использовать вот те образы, аналогии и иллюстрации, которые даны нам для наставления, изучения и понимания Божьих законов и принципов. И начнем мы традиционно с плохого, чтобы затем закончить хорошим. Мы следуем сначала зло. Пророк Агей, как мы уже говорили, настаивал, что соприкосновение с нечистотой чрезвычайно опасно и заразно. Но так ли это на самом деле? Обратившись, например, к книге Левит, мы обнаружим многочисленные источники нечистоты, прикосновение к которым делало человека нечистым. Вот некоторые из них перечислю. Это трупы чистых и нечистых животных, умершие люди, люди, пораженные некоторыми заразными болезнями, женщины в критические дни и после родов, любой человек, имеющий истечение любого вида, жилище, пораженное активно развивающимися микроорганизмами, например, проказой, любая вещь или еда, которой касалось нечистое существо или другой нечистый предмет и так далее. Как мы видим, нечистоты в те времена было предостаточно. И основной совет от Бога по борьбе со всей этой нечистотой был очень прост. Держись от нее на расстоянии. Говоря современным языком, соблюдай социальную дистанцию. С антисептиками и средствами индивидуальной защиты в те времена было сложновато, поэтому еще одной мерой борьбы с нечистотой было мыться, стираться и на карантин до вечера. Очень часто в Пятикнижии мы встречаем правила для нечистого человека. Будешь нечист до вечера. Ну, в общем, не очень строгий был карантин, не две недели. С тех пор мало что изменилось. И в борьбе с коронавирусом мы пользовались все теми же принципами, которые тысячи лет назад Бог озвучил в Священном Писании. Это социальная дистанция, гигиена и карантин. Очень жаль, что к советам Бога прислушиваются не все люди и не все правители. Если бы мы только слушались Бога, трагедий и печальных последствий в нашей жизни было бы гораздо меньше. Разумеется, говоря о нечистоте, важно не путать ритуальную нечистоту Ветхого Завета с духовной нечистотой. Поэтому мы посмотрим вот на эти образы книги Левит, которые мы перечислили выше, так сказать, духовными глазами, с точки зрения христианина. Что же сегодня может стоять за источниками нечистоты, прикосновение к которым делало человека нечистым? Если подумать, то, например, за образами людей, пораженными проказой и болезнями физическими, современный христианин легко может увидеть людей, пораженных болезнями духовными и различными видами грехов. За трупами умерших людей мы можем увидеть людей духовно мертвых, о которых еще Иисус говорил одному из своих учеников, Евангелие от Матфея 8:22. «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». За нечистыми животными можно разглядеть, например, образы греховного поведения и греховной жизни людей. Это и свинья, которая норовит после мытья идти валяться в грязи, и собака, которая возвращается на свою блевотину. За людьми, имеющими истечение, можно увидеть людей, которые открыто говорят о своих грехах, не стесняясь и не испытывая никаких угрызений совести. О таких пророк Исаия говорил, Исаия 3 глава 9 стих, «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Брать что-то, касаться чего-то или съесть что-то нечистое может указывать на опасность получения чего-либо от человека злого и грешного. В книге «Притч» сказано, притчи 23 глава, 6 по 8 стих, «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою, кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». Как мы видим, источников нечистоты, источников зла сегодня не стало меньше. И они все те же, что и во времена Моисея, только масштабы их стали гораздо шире. Теперь они делают нечистыми не только тело, но и душу человека. Поэтому принципы, которые Бог оставил для нас в Священном Писании, социальная дистанция, духовная гигиена и карантин, они остаются актуальными и по сей день. Кстати говоря, о методах профилактики, я хочу привести вам довольно необычный пример карантина из книги «Второзаконие». Его можно назвать «Правила поведения на зараженных территориях». Книга Второзакония, 7 глава, с 1 по 6 стих. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иувсеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего». Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Уверен, что ни одного меня вот в этом, да и в других подобных отрывках смущают такие слова, как «поразишь их», «предай их заклятию», «не щади их» и так далее. В наши гуманные и толерантные времена вот такая жестокость Бога удивляет даже христиан. И невольно возникает вопрос – неужели любящий Бог может быть таким жестоким? Почему Он допускает и отдает такие бесчеловечные повеления? Чтобы получить правильный ответ на этот непростой вопрос, нужно понять характер и намерение Бога. И вот это понимание приходит не тогда, когда мы, придя на богослужение, спим или сидим в телефоне во время проповеди, а когда вникаем в закон совершенный. В закон свободы. Вот как представляет Господь те же правила жизни на зараженных территориях, но уже с другого ракурса. Это книга Исход, 23 глава, с 27 по 33 стих. «Ужас мой пошлю перед тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю перед тобою шершни, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду изгонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли». И прогонишь их от лица твоего, не заключая союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Оказывается, исходя из прочитанного, поразить – это не обязательно убить. приведу в смущение, шершни прогонят, выгоню их. Все это тоже поражение, но немного другое. Господь говорит о тех же зараженных народах, но более мягко, как бы намекая на то, что у них есть шанс обратиться к истинному Богу. У них есть возможность покаяться, исправить свои кривые пути, есть возможность получить исцеление. Обратите внимание на слова «не выгоню их от лица твоего в один год». То есть Господь дает время, это может быть и год, и два, и десять, чтобы человек, племя или народ прошли курс лечения и выздоровели. Но если этого не произойдет, если люди не захотят принимать лекарства, если вирус зла будет прогрессировать и дальше, то Господу придется пойти на крайние меры. Что делает врач, если у пациента началась гангрена, ну, скажем, ноги? Что он сделает? Он отрезает ногу, правильно. Но зачем? Ведь можно было ее еще полечить йодом, там, зеленочкой, подорожник может какой приложить. Получится? Не поможет. Когда началась гангрена, ампутация необходима, чтобы заражение не пошло дальше. В одном из медицинских справочников написано: ампутация проводится только с целью спасения жизни пациента или для предупреждения смертельно опасных осложнений. Да, вы потеряете ногу, но останетесь живы. И тогда становится понятно, почему Господь был настолько категоричен к зараженным народам, почему евреям запрещалось вступать с ними в родство и почему они должны были соблюдать социальную дистанцию. Потому что для избранного Божьего народа существовала высокая опасность заражения злом. И об этом Господь недвусмысленно их предупреждает. Второзаконие, 7 глава, 4 стих. «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Книга Исход, 23 глава, 33 стих. «Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня». Поэтому, друзья, все вот эти вот возмущения о безжалостном Боге означают лишь одно. Люди, которые так говорят, они не хотят выздоравливать. Они видят лишь то, что хотят увидеть, поднимая на щит выгодное им и замалчивая то, что существенно корректирует их жизнь и поведение. Итак, друзья, чтобы не заразиться злом, чтобы не коснуться нечистого, чтобы потом не очутиться в изоляции от Бога, всегда нужно сверять свои мысли и поступки с Божьим Словом. И, конечно же, мы всегда должны помнить о социальной дистанции между нечестивым и избранным Божьим народом. Апостол Павел пишет, второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями», говорит Господь Вседержитель. Да, мы вынуждены жить среди людей, зараженных злом. Но мы сами не должны жить так, как они. Мы должны помнить об опасности заражения. Да, мы должны говорить им о возможности спасения, но мы сами ни в коем случае не должны жить и поступать так, как не имеющие спасения. Поэтому нам нужно приобретать духовный иммунитет к заразе. И для этого, друзья, у нас есть все необходимое. Есть Слово Божие, которое живо и действенно. Есть Дух Святой, который наставит нас на всякую истину. А еще у нас есть время благодати и время гонений, которые испытывают и закаляют нашу веру. Все вот это должно укрепить наш иммунитет ко всякой нечистоте, ко всякому злу и ко всякому греху. Итак, друзья, мы увидели, что в мире достаточно много духовно больных и даже мертвых людей. Мы осознали, что существует большая опасность заражения. Мы рассмотрели некоторые аспекты заражения злом и противостояния ему. Поэтому тщательно моем руки. В духовном смысле сверяем свои поступки со Словом Божьим. Соблюдаем социальную дистанцию. То есть держимся подальше от всякого проявления греха. И укрепляем свой иммунитет к нечистоте. Теперь мы развернемся на 180 градусов и поговорим о добре. А заодно и посмотрим, можно ли заразиться святостью, можно ли заразиться добром при контакте с добром и святостью. В начале нашего размышления пророк Агей проконсультировался со священниками по поводу передачи святости контактным способом, и те решительно заявили, что от контакта со святым святым не станешь. Но так ли это на самом деле? Обратившись к Писанию, я нашел четыре предмета, прикосновение к которым, безусловно, давало святость. Первый из них – это скиния и все ее предметы. В книге «Исход» в 30 главе с 25 по 29 стих мы читаем: «И сделай из всего мира для священного помазания мазь составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его. И освети их, и будет святыня великая. Все, прикасающееся к ним, освятится». Первое, что давало освящение тому, кто или что к ним прикасалось, была скиния и все ее принадлежности. Но, увы, их больше нет. Поэтому об этом способе заразиться святостью можно забыть. К сожалению, некоторые христианские деноминации пытаются приравнять иконы, алтари, статуи и уж тем более мощи и полусгнившие тряпки полузабытых святых ковчегу, семисвечнику, жертвеннику и прочим атрибутам скинии. Но, друзья, все это выглядит не иначе, как глупо, смешно и нелепо. Поэтому мы пойдем дальше к следующим источникам святости. Книга Левит, 6 глава, с 25 по 27 стих. «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии и собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится». И прочитаем также из книги Левит, 6 глава, с 14 по 18 стих. «Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его перед Господа к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью свою из приношения хлебного и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память перед Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его, не должно печь его квасным. Сие даю я вам в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех – и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши и жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится». Как мы видим, освящение при контакте с ними, кроме скинии, давали еще и три вида жертв. Жертва за грех, жертва повинности и хлебное приношение. Чтобы представлять себе, за что именно приносились эти жертвы, мы их перечислим. Жертва повинности приносилась, если ты слышал проклятие, но не объявил о нем. Если ты прикоснулся к нечистоте, но не знал этого. Если ты безрассудно поклялся, но не знал этого. если ты безрассудно поклялся, но не знал этого, а после узнал, если ты согрешил против посвященного Господу и если ты согрешил против заповедей Господних. Жертва за грех приносилась в случае отказа сделать обещанное, отказа отдать чужое, которое человеку поручили сберечь или которое он нашел, отказа вернуть похищенное, за обман ближнего и за ложную клятву. А вот хлебное приношение было обязательной составляющей практически при любом жертвоприношении. Вы справедливо спросите меня, а зачем нам все это? Я тут вот долго все это рассказываю, как там все было, какие жертвы приносили, за что. Ведь все эти жертвы остались там же, где и храм, в далеком прошлом. Зачем нам все это? Все это так, друзья. Но, и сейчас будьте очень внимательны. Сегодня мы уже упоминали о том, что Ветхий Завет и все происходившее тогда даны нам как образы, даны для лучшего понимания духовных законов. И в связи с этим я предлагаю воспользоваться информацией из Ветхого Завета, которую мы услышали, которую прочитали, воспользоваться для того, чтобы найти тот единственный, и я в этом абсолютно уверен, источник святости сегодня, при прикосновении к которому мы можем эту святость получить. Как вы думаете, на что указывают нам из своего далекого прошлого все эти жертвы повинности, жертвы за грех, все эти хлебные приношения? На что или на кого они указывают? Абсолютно верно. Они указывают нам на Христа, на Его совершенную жертву. Они говорят нам о Спасителе, как о непорочном и чистом Агнце, который был принесен в жертву за грехи мира. В послании Римлянам, 3 глава с 23 по 25 стих, мы читаем: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Другими словами, все мы согрешили, и на всех нас была вина, но жертву повинности за нас принес Христос. Также в первом послании Иоанна, 2 глава, 2 стих, мы читаем: «Он, Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Я прочту этот же стих и в современном переводе. «Он и есть та жертва, которая искупает наши грехи, и не только наши, но и всего света». То есть жертва Христа, как жертва за любой грех, дает нам освящение, дает нам святость, которую невозможно получить больше никаким другим способом. И еще одно, что указывает на Спасителя, как на единственный сегодня источник святости. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 по 51 стих. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я – хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам вам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Мы помним, что хлебное приношение прилагалось к большинству жертв в ветхозаветном храме, и прикосновение к этой жертве тоже давала святость. Так вот, друзья, сегодня плоть Христа, плоть Иисуса Христа, которую Он отдал в жертву за наши грехи, и есть то самое хлебное приношение, тот самый хлеб жизни, шедший с небес, который может сделать человека святым и чистым. Сегодня мы, как и многие другие верующие в смерть и воскресение Господа Иисуса Христа, имеем уникальную возможность участвовать в хлебопреломлении. Сам Господь установил правила участия в вечере. И об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 28 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Все мы хорошо понимаем смысл того, что будет происходить в ближайшее время, того, что называют хлебопреломлением, вечерей Господней или Евхаристией. Это напоминание об искупительной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Нам, людям, свойственно все забывать, поэтому Иисус дал нам наглядные символы, напоминающие о Его смерти. Это хлеб и плод виноградный. При этом Господь сказал, «Сие творите в Мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы знаем, что в самом хлебопреломлении нет ничего мистического. И хотя некоторые христианские деноминации считают, что во время причастия хлеб и вино буквально превращаются в тело и кровь Христа, что во время Евхаристии совершается жертвоприношение тела и крови Христа, на самом деле это не так. Перед нами обыкновенный стол, на котором лежит обыкновенный хлеб, а в чаше налит обыкновенный виноградный плод. Все это всего лишь символы. Но если посмотреть на них духовными глазами, то за этими символами мы увидим тело Христово, которое было ломимо за наши грехи. Мы увидим кровь Христа, которая была пролита для нашего искупления. Мы увидим совершенную жертву, прикосновение которой освящает нашу душу, дает покой нашим сердцам и дает надежду на воскресение нашему телу. Спержин писал, «Но что я вижу на этом столе? Хлеб. Это еще больше смиряет меня, потому что я понимаю, что не могу питаться духовной пищей. Я настолько нищ, что на моем собственном столе нет того, что мне надо, поэтому я должен приходить к столу Господа, чтобы через Него получить то духовное пропитание, которое необходимо для поддержания жизни моей души. А что налито в чаше? В ней налито вино, которое является символом Его пролитой крови. А что оно еще может означать, как не то, что я по-прежнему нуждаюсь в очищении? Даже тогда, когда я хожу в свете Божьем, мне по-прежнему нужен очищающий источник. Он нужен мне постоянно. И насколько велика милость Бога, который оставил мне символ, свидетельствующий, что кровь Христа будет очищать меня до тех пор, пока я не стану совершенно чистым. Поэтому мы должны разделять эту чашу с великим смирением, ибо только так достойно можем поучаствовать в вечере Господней. Как мы видим, на хлеб и вино можно смотреть по-разному и относиться к ним по-разному. Для кого-то это будет простой хлеб, а для кого-то источник духовного пропитания, который необходим для поддержания жизни его души. Для кого-то плод виноградный – это всего лишь символ, а для кого-то возможность – стать совершенно чистым. Для кого-то возможность прикоснуться к Христу. Таким образом, друзья, если вы смотрите на хлеб и вино духовными глазами, то сегодня у вас есть удивительная и уникальная возможность прикоснуться во время вечери, во время причастия к единственному на сегодняшний день источнику святости и тем самым получить освящение через непосредственный контакт со святым Богом. Господь Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 56 стих, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Разумеется, этот текст не следует понимать буквально, иначе мы будем похожи на каннибалов. Но мы можем есть плоть Христа и пить Его кровь. И мы должны это делать в духовном смысле. Полагаясь всем своим сердцем и разумением на то, кто есть Христос, и на то, что Он сделал для нас, мы должны насыщать свою душу, питаясь им, питаясь Его плотью и Его кровью. Давайте же поспешим это сделать и совершим хлебопреломление. Давайте прикоснемся к символам тела и крови Господа, чтобы заразиться добром, чтобы обрести святость. Ведь именно святость является эффективнейшей вакциной от вируса нечистоты. Она включает в нас мощнейший механизм противодействия греху, который способен многократно усилить наш духовный иммунитет. Да благословит Господь нас и наше участие в вечере. Аминь. Помолимся.